говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Сол Шульман. «Сказки о жизни». Разговор третий. «Австралия, упавшая с неба». Сегодня мы продолжаем беседовать, а вернее сказать, слушать Соломона Шульмана. С молодых лет он именует себя Солом. Шульман – писатель, кинорежиссер, путешественник, член Союза писателей и кинематографистов России, член гильдии драматургов Австралии, лауреат Союза журналистов СССР. В молодости окончил в ГИК, стоял у истоков зарождения кино и телесериала «Клуб кинопутешествий». Об этом он рассказывал в двух предыдущих программах. Напомню, что по ходу рассказа мы переместились в Австралию. Вот как закончилась предыдущая сказка Сола.
Так началась кинематографическая карьера. Но потом я начал снимать уже свое документальное кино, которое я привык снимать, то есть по островам, по Океании и так дальше, и так дальше. К Южному полюсу. А там вообще замечательные острова на Океании, так что там можно снимать и снимать бесконечно. Кстати говоря, манера наших съемок, то есть вот российских документальных съемок, на мой взгляд, оказалась значительно выше американских. Почему? Потому что в документальном кино чаще всего американцы снимают хронику. То есть для них документальное кино – это, в общем, в первую очередь хроника. То есть рассказ о том, что я вижу. В нашей системе документального, хорошего документального кино – это поэма. Это не обязательно, что я вижу, это то, что я чувствую. Если вы помните, у Ивенса был такой фильм «Сена встречает Париж». Это поэтические вещи, то есть документальное кино – это поэтика. А рассказ документальный – это хроника, он, пожалуйста, в нем. Вот этой поэтики есть, конечно, на Западе она тоже. Сейчас у нас ее нету, сейчас она на Западе есть. Но у нас она была очень высокой.
Нам отсюда, из России, из Европы, Австралия кажется очень далеким континентом. А какое ощущение у австралийца? Что ему Европа, что ему Гекуба? Близки или далеки ему европейские дела и проблемы?
Вот есть такая австралийская шутка, когда австралийцу говорят, что, вы знаете, в нашем европейском баночке, в нашей европейской баночке йогурта культуры больше, чем во всей вашей Австралии. На что австралиец отвечает: «Конечно, знаю, только нас это не волнует». Есть еще одна такая же шуточка злая. Это уже относится к взаимоотношению Австралии и Англии. Потому что у них сложные взаимоотношения. Я имею в виду не политические, а на уровне мальчишек, естественно, на уровне, так сказать, обывателя. Дело в том, что англичане смотрят на австралийцев как на бывших каторжан. И, если хочешь подколоть, скажут тебе: «Ну так ты же произошел от каторжан», на что австралиец обычно отвечает: «Ну, естественно, что я от бандитов. С какой страны меня прислали? Прислали бы с другой страны, были приличные люди». Это австралийские такие хохочки. Ну, а серьезно, ощущает ли себя Австралия оторванной от далекой Европы? Во-первых, Австралия себя полностью идентифицирует с Европой. То есть она той же культуры, она считает, так австралиец считает. Оторванность какой-то далекой не ощущается для австралийцев. Потому что, когда говорят об Англии, это альма-матер. Это, значит, какая-то центр австралийского прошлого, жизни и так дальше. Хотя в то же самое время у них есть антагонизм. Например, вот есть такой эпизод, когда королева, едущая где-то там по Сидну или по Мельбурну, студенты выстроились и показали ей: «Извините меня, пожалуйста, голые задницы». За что все были оштрафованы на $200 каждый. За неуважение, значит, к ее величеству. Такое есть тоже.
Так рассказывал Сол Шульман в нашей прошлой программе. Итак, мы в Австралии, упавшей с неба.
Когда я разговариваю с австралийцами, иногда не совсем прилично спрашиваю: «Слушай, а за что твой предок там попал сюда?» Если я коренной австралиец. Он абсолютно спокойно говорит: «Да не знаю, не то кого-то ограбил, не то она была проституткой, моя бабушка». Ну, не бабушка, а прапрабабушка. Кто сейчас разберет, и какое это имеет значение? То есть, другими словами, Австралия не ощущает себя намного отстраненной от Европы. Наоборот, она ощущает себя частью именно европейской, особенно английской культуры. Учтите, что все-таки 3/4 населения Австралии – выходцы из Британии. Это 3/4 населения. Мельбурн, так скажем, например, называется «Малый Лондон». И он поразительно похож на Лондон, только в более таких сжатых масштабах. Вот вы сегодня пришли ко мне в гости, и я обратил внимание, насколько вы точно позвонили в 6:00 вечера. И я вспомнил эпизод, я должен был прийти по делам к одному продюсеру для заключения контракта. Мы договорились с ним в 2:00. Когда я открыл дверь его кабинета, били часы. Он посмотрел на меня и сказал: разговоров не надо, мы его подписываем, сказал продюсер. Почему, спросил я, человек, который приходит с боем часов, это уже серьезный человек. Культура вот таких взаимоотношений австралийская та же самая.
Сол, а каким образом, так сказать, этот переселенный барак с проститутками, да, и бандитами из Британии, почему вдруг он превратился в приличное сообщество? Почему вдруг потомки бандитов и проституток стали людьми пунктуальными и порядочными? Что, собственно, случилось?
Ну, во-первых, надо учитывать, и потомки – это 6-7 поколение, так что это достаточно далекое. Во-вторых, как ни странно, но люди, которые прибыли туда в кандалах, вот тот первый флот, так называемый, который привез каторжников, ведь тогда в Англии были очень суровые законы. Вы знаете, что только статей по смертной казни было до 160. Вы знаете, что повесили однажды даже, я не знаю там за что и почему, 10-летнего ребенка. Даже детей вешали, то есть казнили. В первом флоте был мальчишка 7-летний, которого отправили на пожизненное поселение в Австралии. То есть это были очень-очень суровые законы. И под эти законы попадали, в общем, люди, которые сегодня для нас, они, конечно, совершили что-то, но не столь страшное. Например, вот была такая, не помню сейчас, как ее, Абрахамс какая-то, ну, женщина там одна. Она потом стала женой одного из генерал-губернаторов Австралии. Она попала туда, она была ссыльная, первый флот ссыльная. Она украла там какое-то несколько метров материи. Сегодня за это в лучшем случае дали по голове и выгнали вон. Ее отправили и так дальше, и так дальше. Поэтому многие из тех, кто попал туда, в общем, не были закоренелыми преступниками. Хотя были и такие. В основном, кстати, из женщин это были проститутки, которых отправляли из Англии, потому что они там в подпьяную лавочку ограбили своего клиента, вытащили бумажник у него или что-нибудь в этом духе.
А не за то, что они были проститутки?
Не за то, но в принципе это была очень связанная вещь. Поэтому, кроме того, учтите, что, тем не менее, этих людей было, присланных, за всю историю Австралии всего лишь 160 тысяч. Небольшой процент этот был. А в основном это были большое количество людей. Это разорившийся средний класс, который ехал в поисках лучшей жизни. Кстати, очень интеллигентный народ был из России, хотя россиян, это отдельный разговор, было очень мало. Много людей приехало из Европы, тоже весьма интеллигентных, вот из Восточной Европы. Потом люди, бежавшие от коммунизма, люди, бежавшие от Второй мировой войны, от гитлеризма, это были очень образованные, интересные, грамотные люди.
Но это все уже 20 век.
Да, да, да. Ну, слушайте, первый флот пришел в 1788 году туда. Потом началась... Там было их очень мало, и приток, первый миллион был в конце, где-то 1800, там, примерно в 40-м году, примерно, когда началась золотая лихорадка. Вот это все я описываю вот в этой книге «Австралия, когда звери еще были людьми», вот такой вот.
Давайте об этом поговорим, о вашем личном, персональном открытии Австралии. Как это происходило и как вы начинали вживаться в эту жизнь? Какая жизнь стала вам приоткрываться?
Ну, я уже сказал, понимаете, что я начал вживаться в эту жизнь с первых шагов благодаря моим австралийским друзьям. Это люди, которые меня вот буквально за ручку ввели туда. Мои первые ощущения от Австралии, я помню, я прилетел, это был декабрь, если я не ошибаюсь, декабрь 76-го, или январь 77-го, я сейчас не помню точно, но подчеркиваю, декабрь или январь. об Австралии в то время я знал, может быть, чуть-чуть больше, чем в обратной стороне Луны. Ничего больше. Значит, опять, как все мы знаем, там есть кенгуру и аборигены. Все мы знания об Австралии. Когда я прилетел в этом декабре, то есть из заснеженной Европы, холодной, заснеженной Европы, и вдруг опускаюсь, и перед тобой лето, тепло, солнце. Я помню, что я вышел из самолета, я вышел с Ри, меня встречала Ри Слонек, вот эта дама, которая шефствовала надо мной, и повела в город, мы поехали в город, и я увидел замечательный пустой город. Город был как с картинки, красивые домики какого-то английского стиля, речки с пароходиками, но все было пусто. У меня было первое ощущение, что это я в декорациях, и вот-вот начинаются съемки какого-то фильма типа «Город счастья», понимаете? Дальше, учтите, что я российский человек, а у нас взаимоотношения с людьми определенные, то есть мы на улице не здороваемся и друг другу не кланяемся. А вдруг я иду по улице, и встречные люди улыбаются мне. А если я встречаюсь глазами, мне говорят «здравствуйте» или просто кивком головы. Для меня это было, конечно, полная новость, тем более учитывайте 76-77 год. И я из России, и я из той нашей России, твердокаменной, коммунистической. Пускай я из Белграда прилетел, но тем не менее это было то время. Ну, естественно, что мне казалось, что это сказочный город. Потом прошло время. Я помню, когда я сидел и работал на сценарии, то по московской привычке я вечерами хотел пройтись. Я выходил на улицу и шел, ну, по одной из главных улиц, в общем-то, а мы жили достаточно в центре, потому что я жил у Слонеков, они меня пригласили к себе жить. И я жил у них, вот у Рей и Боб Слонек. Я шел по улице, вечером, 8 часов, абсолютно пустые улицы, народу нет, гуляют машины. Из машин, из открытых окон машин на меня смотрели люди, удивляясь, кто это за сумасшедший ходит пешком, потому что людей нет, все машины. Вот мое первое ощущение встречи с Австралией.
Я думаю, что это логичный переход к вашей книжке об Австралии, у которой обложка такая сразу тотемная немножко. Да. Сразу видно, что Австралия для вас – это страна аборигенов. Под заголовок у нее, когда звери еще были людьми, да и картинки в ней, и фотографии как раз показывают, что вы, как кинематографист, заинтересовались и австралийской глубинкой, австралийской глубиной, да, вы поехали туда, где вашей камере интересно. Расскажите, пожалуйста, об этих съемках в тех местах Австралии, куда обычно люди не попадают.
В Австралии, конечно, это не только аборигены. Кстати, вот вы сказали про книгу. Книга называется «Когда звери еще были людьми». Эту цитату я взял из аборигенских легенд. И я долго сам не понимал, когда звери еще были людьми. И потом, возможно, я ошибаюсь, но я сам для себя ее по-своему расшифровал. То есть были времена, когда звери были очень милыми, очень добрыми, очень приятными. Потом они стали зверьми. Но дело в том, что потом и люди стали такими. Это какая-то вот такой оборот аборигенской речи. И я повторяю, это мои суждения. Может быть, я совершенно не прав. Я спрашивал аборигенов об этом. Они больше отмалчивались и говорили, что, в общем, в принципе, я прав. Люди когда-то были, как и звери, добрыми. Потом они, то есть они были, звери были людьми. Потом кто-то стал зверями, а потом и стали людьми. Но они, те и другие, стали злыми. Ну, вот такая вот...
Вы сказали, что аборигены отмалчивались, вы их спрашивали, а как вообще общаться с аборигеном?
Они владеют английским языком. В основном все аборигены, хуже или лучше, владеют английским языком.
Тогда они уже какие-то немножко не аборигены?
Нет, они аборигены. Они чистейшие аборигены. Они владеют английским языком, хотя зачастую это так называемый pidgin English, то есть упрощенный английский, но тем не менее они владеют. Хотя каждый абориген владеет еще двумя-тремя своими языками, то есть по всей стране у них около 500 языков. Ну, наречий, вернее. Ну, не в этом дело. Это с аборигенами общаться надо по-английски. Но дело в том, что аборигенов ведь в Австралии сегодня, ну, порядка 300 тысяч, не больше. При 20-миллионном населении 300 тысяч – это не такая большая сумма, причем многие из них не совсем аборигены еще, потому что они уже смешанные какие-то, смешанных кровей. Но, тем не менее, вот в нашем понимании, в нашем, это значит, в европейском понимании, и вообще, когда приезжают люди, им кажется, что аборигены – это те, кого они видят в больших городах. Это неверно. Конечно, это аборигены, кого они видят в больших городах, но это, так сказать, испорченные аборигены. Вообще наша цивилизация в культуру древних народов, ну, вносит очень много сумятицы. Как, скажем, наши северные народы, соприкасаясь с нами, становятся и алкоголиками, и так дальше, то же самое происходит с аборигенами. Они никогда не знали этих выпивок, у них никогда не было алкогольных напитков, у них никогда не было наркотиков никаких. И вот те аборигены, которые оказываются в городе, буквально на 90% пьяницы и алкоголики. И еще наркоманы. Но есть аборигенов много, те аборигены, которые остались жить в своих аборигенских анклавах, то есть в пустынях Австралии. Это поселки аборигенские. Они абсолютно не пьющие, у них внутренний их закон запрещающий, и если там кто-то начинает пьянствовать, его просто выгоняют. Эти аборигены вот так называемой чистой воды, чистых кровей. Это очень интересные люди. Я прожил с ними, ну, порядка полугода. Вообще попасть к ним достаточно сложно. Дело в том, что они правильно говорят: слушайте, мы вам не обезьяны, чтобы приезжать и смотреть на нас. Мы люди, и поэтому, значит, пожалуйста, ведите себя по-джентльменски, короче говоря. То есть они не любят, когда просто приезжают зеваки. Не то, что они запрещают приезжать, но, скажем, если какая-то киносъемочная группа, они вам дадут такую цену за съемки, что вы сами откажетесь. Правительство в это не вмешивается. Но чтобы попасть в поселок аборигенов, надо получить разрешение местного, ну, там есть старшины такие местные, которые дают разрешение на въезд тебе, вот, постороннему человеку. Они могут дать, могут не дать. Вот со мной, и когда я ехал туда, хотел поехать один журналист из «Нью-Йорк Таймс». Чем-то он им не понравился, они сказали, что подождите месяцев 6-8, мы подумаем, потом дадим вам разрешение.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сол Шульман. Сказки о жизни. Разговор третий. Австралия, упавшая с неба. Сол, а как вам удалось получить разрешение аборигенов?
Я получил тоже достаточно случайно. Мой приятель, один из начальников полиции Северной Австралии, он привез меня в эти поселки аборигенов и попросил от себя, они его хорошо знают, что это, мол, мой друг, может, он поживет немножко у вас, он хочет с вами познакомиться. Они мне разрешили пожить там 3-4 дня, а через 3-4 дня, не помню сколько точно, ко мне пришел старейший и сказал, что: знаешь, мы за тобой наблюдали, ты хороший человек, можешь жить сколько хочешь, в каком хочешь доме, ты нам нравишься. После этого все пути мне были открыты, меня приглашали в любой дом, я мог прийти, и тут же без всяких разговоров, у них нет гость, не гость, приходи и живи, и ты садишься с ними там обедать, или, ну, по-ихнему, или у костра и так дальше. Так что я жил с ними и, в общем, многое интересного у них услышал.
Каковы они, аборигены? Какая их этика и нравы? И что они за люди? Ведомо ли им чувство добра, чувство зла?
Ну, люди как люди. Знаете, как сказал Воланду Булгакову, квартирный вопрос их только испортил. Аборигены, по заключению ученых, даже не по моему заключению, ученых, самый миролюбивый народ на Земле. Самый миролюбивый. У них в природе, в принципе, не было кровавых войн. У них почти не бывает драк. Больше того, у них нет даже стремления одного над другим возвыситься, то есть стать богаче, себя, соседа, или завладеть чем-то. Вот такова внутренняя структура. Больше того, сегодняшних аборигенских детей в школах, у них одним из важных предметов, важнейших, является физкультура. Почему? Не потому, что они хорошо физически развиты, дети, не в этом дело. Физкультура соревнований дает им возможность, вот спорт, в принципе, дает им возможность соревноваться друг с другом. Потому что у них в природе этого соревнования нету. Они очень мирные. Насчет доброжелательности, насчет взаимопомощи. Вот есть случаи, сталкивались вот белые люди, когда аборигены какого-нибудь... Вот есть описан в литературе случай, когда аборигены всю жизнь носили рожденную, от природы рожденную там калеку, девочку, до того, как она стала старухой. Они всю жизнь носили ее на носилках, передвигаясь от стоянки к стоянке всю жизнь, там, 60-70 лет. Нигде не... Вот это взаимоотношение этих людей. В их этике доброта – это, знаете, вот есть этика народа, что гость – важная персона в доме, гостя надо встречать, гостя надо за ним ухаживать. У них это гипертрофировано. Гость – это очень важная фигура, к нему надо относиться добро и хорошо, если он гость.
Для нас... А понимали ли они, вы гость, откуда?
Нет, ну, сегодняшние аборигены все-таки все понимают. Это не, в конечном итоге, не те аборигены теоретические, которых мы 200 лет назад там впервые встретили, понимаете? Впервые, когда аборигены увидели белого человека... Это идет, я рассказываю вам из мемуара людей, которые впервые тогда первым флотом приехали в Австралию. Когда абориген запускал руку к вам в карман, он потом извинялся, что причинил вам больно, потому что он не понимал, что это одежда. Он думал, это часть тела. А когда вы снимали свои сапоги, он не понимал, как же вы ходите без ног.
Сол Шульман. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. В Москве состоялась гражданская акция «Большой белый круг». Ее участники вышли на внутреннюю сторону Садового кольца и, взявшись за руки, замкнули круг. А это значит, что в акции приняли участие более 30 тысяч человек. В Москве на площади Революции проходит акция «Проводы политической зимы». На площади дежурят усиленные наряды полиции. Во многих городах России сегодня прошли акции в рамках протестной кампании за честные выборы. В Саратове состоялся политический карнавал под названием «Проводы блин», организованный городским объединением избирателей. В нем участвовали до 300 человек. В Туве, где сегодня произошло землетрясение магнитудой 6,8, вводится режим чрезвычайной ситуации. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Московская полиция возбудила уголовное дело против участниц феминистской панк-группы «Пасси Райт», которые 21 февраля провели перформанс в храме Христа Спасителя. Их обвиняют в хулиганстве. Они объявлены в розыск. В Сирии представители властей говорят о высокой явке на референдуме о поправках к Конституции, который проходит сегодня. Убийство двух американских советников в здании Министерства внутренних дел Афганистана совершил в субботу офицер отделения контрразведки афганской полиции. Такова основная версия следствия. Бывший президент Южноафриканской республики Нельсон Мандела в воскресенье был выписан из больницы после прохождения процедуры лапароскопии. Президент Афганистана Хамид Карзай в воскресенье обратился к жителям страны с призывами сохранять спокойствие.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сол Шульман. Сказки о жизни. Австралия, упавшая с неба. Продолжаем программу.
Главное заключается в том, сегодняшний, я говорю, учтите, разделите аборигенов этих городских, которые стали, ну, полуаборигенами, полубомжами, это другие совершенно люди, теми, которые живут в своих поселениях, которые остались вот на том уровне, не на том уровне развития, но в той культуре, в которой они выросли.
Так
вот,
а насчет уровня развития, кстати, как?
Ну, это другой разговор, понимаете, среди аборигенов сегодня... Учитывайте, что я повторяю, что их всего несколько сот тысяч. Поэтому, когда я говорю, что среди них есть несколько тысяч, а может быть десятков тысяч людей с высшим образованием, это очень высокий процент. Я встречался с людьми, это я вам фотографии покажу интересных людей. Это они юристы, есть среди них писатели, есть среди них там... спортивные чемпионы, даже, кажется, девушка-чемпион мира какая-то есть абориген, и так дальше, и так дальше.
Кстати, они писатели на английском языке?
На английском языке, да, есть такие.
А на собственном языке они не пишут? У них есть письменность?
Вы знаете, письменности у них нет на собственном языке. У них устная письменность, так сказать, то есть устные рассказы.
Как фольклор.
Фольклор, да. Кстати, среди них очень много, это какое-то природное явление, очень много художников. Но поскольку они не привыкли, они же кочевые народы, аборигены, они же кочевали с места на место, то есть кочевали. С места на место, то есть в пустыне, они останавливались на этом месте какое-то время, потом бросали, переходили, у них не было домов, а поэтому не было стен. Поэтому картина не вывешивается. Стен-то нету, картина лежит на земле. И ты можешь на нее смотреть или с плеча художника, или стоя напротив художника. Есть символы, там, скажем, круг, это может быть там огонь, предположим, и так дальше. Картину тебе может объяснить только сам художник. Или ты можешь интерпретировать, как ты хочешь эту картину. Может быть, не так, как он. Но, по-твоему, так она изображает то-то. В принципе, они очень конкретные. Охота, жизнь, любовь, очаг домашний и так дальше.
Красивы ли они внешне?
Ну, это сложный вопрос. А красивы ли мы внешне, а? Для них? Я встречал очень красивых девушек, аборигенок. Красивых. Но в нашем классическом понимании они некрасивы. У мужчин такой крупный мясистый нос, вы понимаете, они тяжеловаты. У них какой-то лающий язык для нашего слуха. Понимаете, для нашего слуха, но мы для них такие же. Когда вот мы много разговаривали у костра, и поскольку они уже ко мне привыкли, и мы как-то сдружились, мы разговаривали не стесняясь, то есть называя вещи своими именами. И они объясняли мне, что наша жизнь глупа и неправильна, что мы, ну, типа, в переводе на наш язык, материалисты, а в действительности жизнь сама по себе духовна, что если общаться вот со звездами, общаться с внешним миром вот таким вот образом, знаете, когда ты понимаешь, что ехидна, собака Динго или там этот вот страус Эмю, это твой родственник, и ты с ним тоже можешь общаться и так дальше. В общем, этот тотем такой, то она становится полнее, интереснее. Ты начинаешь не бояться ни ее продолжительности, ни своих лет. И так дальше, и так дальше. Должен вам сказать, что, ну, не то, что я на 100% с ними согласен, но когда я их слушал, у меня было глубокое ощущение, что нам очень многому есть чему поучиться.
Лев Толстой им понравился бы.
Без сомнения. И они ему тоже, вы понимаете, и они ему тоже. И должен вам сказать, что когда с ними долго общаешься, то есть, ну, дольше, чем просто 5 минут, ты начинаешь их глубоко уважать. Что такое современная цивилизация для них, это я вам приведу такой пример. Аборигены, вот сегодня сидят в кино, кинотеатре. И там целуются, они могут отвернуться, потому что целоваться при людях неприлично. В то же самое время в аборигенской традиции, ну, сегодня этого нет, половой акт – это нормальное явление, его могут производить, им могут заниматься у костра на глазах всей семьи. Почему? Потому что это они не связывали с рождением ребенка. Рождение ребенка – это от духа, а это просто удовольствие. Что происходит с сегодняшним аборигеном? Иногда. Я попал в Мельбурне в паб, аборигенский паб гомосексуалистов. То есть, я вам скажу, это головотрясение у меня было. Сами по себе, повторяю, аборигены, по нашим понятиям, некрасивые. То есть, мясистый нос, очень морщинистое лицо. Вот, скажем, негры в Африке, там среди них очень много красавцев. Стройные, подтянутые, так. У этих нет, у них другая форма, азиатская форма лица. И вот эти вот огромные губы и морщинистое лицо, раскрашенное помадой, изображающее женщину. Это надо видеть. Ну, правда, я за всю свою жизнь в Австралии один раз видел такой вот паб гомосексуалистов-аборигенов, и его сейчас нет. Видно, они же его как-то прикрыли, по-видимому, этот паб. Но там были очень смешные истории. Один абориген вот в этом пабе рассказывал мне, узнав, что я русский, он рассказывал мне, как он служил в армии во Вьетнаме, вот во время Вьетнамской войны. Он мне объяснял, что вот стоял аборигенский батальон и стоял батальон индейцев-американцев. И надо было идти в атаку, и американцы говорят: «Вы идите первые этим аборигенам, вы более примитивны». Ну, рядом сидел мой друг, который дико абориген, кстати, дико расхохотался и сказал: «Перестань врать, аборигены никогда не были в армии». То есть фантазии у них огромное количество, и выдумать они тоже все это могут.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сол Шульман. Сказки о жизни. Австралия, упавшая с неба. Сол, как вы общались с аборигенами? Что вы там делали? Как вы провели эти несколько месяцев?
Ну, как я провел эти несколько месяцев?
Вы снимали явно, открыто, тайно?
Нет, нет, ну, ничего тайного я не делал, понимаете? Но снимал я немного, потому что мне просто хотелось с ними пожить. Мне хотелось понять, что это такое за явление. Кто они, что они, как. Это совершенно непонятная, неизвестная для меня культура. Я достаточно любознателен, любопытен, так бы сказал. Так что я, в общем, слушал, смотрел, общался. Мне было интересно. И, ну, кое-что я перенес в эту книгу, конечно, когда писал. Кое-что еще, может быть, где-то будет. Мне кажется, в какой-то степени познал этот народ. Я, кстати, стал лучше понимать Миклуху Маклая, который начал интересоваться эти океаническими народами. Но он более сложная фигура, Миклуха Маклай, чем изложена в нашей литературе. Он гораздо более сложная фигура, и там были всякие события с ним.
Заинтересовались ли вы после этой теории или истории? Читали ли вы, я не знаю, Леви-Стросса, Тейлора после этого, чтобы сопоставить их ученые рассуждения об аборигенах и ваши личные?
Вы знаете, я прочитал ряд книг, но до посещения аборигенов, когда я собирался туда. После того, как я там пожил с ними, я ничего другого не читал. Я как-то, ну, не знаю почему, мне не нужно было. Я вот сложил свое личное впечатление, и пускай оно у меня остается. Вот так вот. Может быть, я не прав, но тем не менее, вот я вот так подошел к этому.
Расскажите, пожалуйста, еще об Австралии. Какие случаи австралийской жизни и австралийского бытия вам запомнились? Что для вас Австралия вот в каких-то небольших историях? Что самое главное вы сказали бы о ней?
Я вам так скажу, что когда говорят об австралийцах, конечно, надо соотносить со временем. Потому что австралийцы те, которых я впервые увидел, приехав туда, то есть 30 с чем-то лет тому назад, и сегодня разные австралийцы. Кажется, короткий промежуток времени, а страна очень сильно меняется. Дело в том, что когда я приехал в Австралию, что меня приятно поразило, кроме того, что я вам рассказывал, австралийцы не знали, что такое там, воровство.
Например. Потомки каторжников не знали, что такое воровство.
Что такое воровство? Потомки каторжников. Вот сколько я ездил по Австралии.
А потомки проституток знали, что такое блуд?
Думаю, что нет. Этим не интересовался, но думаю, что нет. Это очень в то время редкое явление в Австралии было. Я ездил по стране, и вот особенно на фермах. Ну, не говоря о том, что даже в самом городе их двери, их замочки на дверях для нас были просто смешные. Воры погибали бы от хохота. Понимаешь, такой замок вешают на чемодан. То, что могут повесить они на дверь. И даже многие двери не закрывались. А в кантри, за пределами города, на любой ферме, о замках понятия не имели и даже сейчас не имеют. То есть, если вы едете по стране, если вам стало жарко, если вам хочется попить, вам хочется отдохнуть, вам хочется прилечь, сворачивайте на любую ферму, заезжайте, если там никого не будет, открывайте дверь, залезайте в холодильник, возьмите что-нибудь попить, ложитесь на диван, приедут хозяева и будут вам рады. Вот такая же реакция, как у вас сейчас, вы расширили глаза, была и у меня сначала, я не понимал этого. Дело в том, что это история австралийского народа. Вы понимаете, их привезли в дикую тогда страну, а страна очень тяжелая, самые жестокие пустыни, самые неподдающиеся рубки деревья, эвкалипты. То есть тяжелая земля – это не мана небесная. И чтобы выжить, можно было выжить одним путем, помогая друг другу. Только в одиночку выживать было нельзя. Воспитывался характер нации. И при том, что это были воры, якобы и криминал, как ни странно, вышли очень порядочные люди. Больше того, в Австралии есть такое понятие детей, которые родились вот в первые десятилетия заселения Австралии, каторжники, когда приехали, когда они стали, в общем-то, свободными, у них, естественно, начали рождаться дети. Эти дети, их звали currency, то есть от слова «валюта». Почему? Потому что австралийская валюта тогда печаталась, монетки, на каких-то примитивных фабриках. И она была не отшлифованная, она была плохая, ну, физически плохо сделанная. И этих детей звали currency. И тогда правительство и губернаторы и в Лондоне, и там очень боялись, что это будут оголтелые преступники, эти дети. Так вот, оказалось, что эти дети, их честность и порядочность вошла в австралийские поговорки. Среди них никогда не было пьянства. Среди них никогда не было воровства. Это дети Буша. Они росли, причем многие из них были брошены родителями. Ну, родители-то были все-таки из каторжан. Они росли рядом с детьми аборигенов. Они впитали культуру аборигенов, взаимоотношения аборигенов. Они были дикими патриотами. Они, конечно, матерились, они могли подраться за свою идею, они любили спорт, но они никогда не наносили вред слабому и никогда не занимались воровством. Вот, ну, выпивку они не знали, они даже, это не было в их культуре. Поразительно. Для меня это тоже было поразительно. Это были ребята, ну, они потом, конечно, вырастали уже, становились взрослыми, естественно, которые презирали вот этих владельцев земли, которым давали землю. Люди, которые приезжали из Европы, получали свою землю, и так вот они их недолюбливали, потому что они считали, Австралия – это их земля по рождению. Ей только может владеть тот, кто открывал ее, кто работал на ней, кто трудился над ней. Вот что такое currency, вот что такое первые австралийцы, которые родились на этой земле. Там рождалась эта культура. Там рождалась эта культура. Вот вам пример. Для них речь, разговор был менее важным фактором, чем жест. Что значит? Язык, говорили они, может солгать. А когда я вытаскиваю сигарету и даю тебе закурить незнакомому человеку, я друг. Вот откуда началась австралийская культура сегодняшняя.
Вы говорили о том, что еще 30 с чем-то лет назад австралийцы были другими. А что в них переменилось? Что такое сегодняшний австралиец? Простите за всю некорректность и обобщенность этого вопроса.
Я скажу, что это абсолютно корректный вопрос, потому что я сам себе тоже его задаю. Понимаете, с одной стороны, на него как-то даже неловко отвечать, потому что где-то начинаешь чувствовать себя... слово «расизм» не подходит, конечно, но антиевропеизм какой-то, понимаете? Дело в том, что до 55-го, 58-го года, не помню точно, в Австралии существовали, в общем, законы, за которые Австралию очень сильно ругали. Законы Австралии были такие: мы европейская страна, мы принимаем, ну, не, конечно, не по расовому признаку, но только людей из Европы, да, и никого больше. Ну, что такое только люди из Европы? Это были в основном, конечно, белые люди из Европы, там от англичан до греков, предположим. Вот этот диапазон. Их очень сильно ругали, но они, значит, и даже из Европы там тоже принимали с большим отбором, скажем, если ты, не дай бог, был когда-то коммунистом или нацистом и так дальше, тебя, естественно, в Австралию не пускали. Ну, там было много сложностей. Их за это очень сильно критиковали, они терпели, ну, держались. Где-то после Второй мировой войны в Австралии проживало 7 миллионов человек. Учтите, континент этот размером с Европу. То есть от той Атлантики чуть ли не до Урала, вы понимаете, европейский континент, 7 миллионов. Совершенно ясно было, ежу понятно, что он жить не может, что его вот-вот заселят соседние народы, которые лопаются от недостатка земли. И поэтому австралийцы бросились как-то заселять континент. Хотя бы самим заселить, чтобы желательно, чтобы приехали. Были открыты широко двери, и сегодня в Австралию ежегодно приезжают примерно до 150 тысяч иммигрантов. Сегодня приезжают в страну. Понимаете, началась якобы мультикультурная жизнь. Но ведь что такое мультикультурная жизнь? Это сложная жизнь. Мы эти эксцессы видим во Франции, мы это видели недавно в Лондоне и так дальше, и так дальше. Я не хочу сказать, что это связано с происхождением человека, но, как сказали еще полвека тому назад, министр эмиграции Австралии сказал, что Австралия может быть белая, Австралия может быть черная, но не дай бог, чтобы она была многоцветная, сказал он, потому что тогда сочетание культур при наличии, это была его теория, при наличии главенствующей нации будет создавать большие сложности. Я подбираю слова, потому что я хочу быть корректным в этом. И вот сейчас в Австралии эти сложности происходят сейчас. Они начинаются так же, как и в Европе.
А аборигены подвержены тем же изменениям или той же скорости изменений, как и население городов?
Аборигены, о которых я вам говорю, которые в основном живут в своих поселениях, они очень мало соприкасаются с остальным населением, поэтому они не подвержены.
А это государственная политика сохранять и оберегать жизнь аборигенов?
Вот после 50-х этих годов, когда австралийскую власть начали обвинять там в расизме из-за иммиграционной политики, они очень болезненно воспринимают любую критику, связанную вот с этим вопросом. Поэтому они делают все, чтобы, не дай бог, аборигенов не обидеть. Это, в свою очередь, приводит зачастую к обратному явлению. Те же аборигены сегодня вполне, среди них есть уже много политиков, они начинают качать права в обратную сторону. Например, вот поселок, где я жил, вот я нормальный аборигенский поселок, там живет 500-600 человек. Не говоря о том, что абориген от государства получает там порядка, я боюсь точную цифру назвать, 250, скажем, $200 в неделю только за то, что он абориген. Только за то, что он абориген. Кроме того, он, конечно, может работать и зарабатывать, естественно. Плюс к этому поселок, скажем, получает какой-то процент за ту землю, это его земля, но она сейчас занята примерно вот шахтой, где добывают уголь. От этой шахты этот поселок может получить 18-20 миллионов долларов в год. Учтите, что это 500 человек, 600 человек. Разделите, получаются крупные суммы. Это не значит, что он будет ходить в костюме французского модельера. Он будет ходить в том же. Он ходит как бомж. Это его традиция. Но в то же самое время абориген не моргнув в глазом бросить вам свою машину, потому что в ней перегорели там свечи или что-нибудь такое. Он не может ее починить, поэтому ее к чертям он бросит и ушел.
Сменит Мерседес, потому что пал на пепельницу.
Ну, не Мерседес там у него, но тем не менее, значит, он каждые там полгода по этим районам едут специальные траки и подбирают брошенные машины сотнями, потому что они просто загрязняют ландшафт, просто подбирают.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Сол Шульман. Сказки о жизни. Австралия, упавшая с неба.
Ну что, Сол, Австралия упала из космоса?
Ну, естественно, что Австралия упала из космоса. В центре Австралии есть огромный камень. Улуру называется. И вот, сидя у этого камня, ночью у костра с аборигенами, я слышал легенду. Они рассказывали мне, этот камень спустился с неба. На этом камне спустились аборигены, спустились в центре Австралии. И вот так он появился. То есть они сюда опустились на этом камне с неба. Значит, естественно, что Австралия упала с неба. Но вообще должен сказать, что этот Улуру камень действительно редчайший. Это, представьте себе, бесконечную пустыню. И в центре пустыни этой гигантский монолит. Высотой, я не знаю, там 400-500 метров. По периметру он 16 километров. Вот такой вот. Откуда камень? Ну, конечно, это какое-то природное явление, выдавленное из земли.
Сол, хороша ли Австралия для съемок?
Вы знаете, Иван, для съемок это удивительная страна. Впечатление, что, может быть, если там Бог придумал землю, то он придумал ее для кинематографа. Вообще, я знаю две земли, которые придуманы для кинематографа и, ну, как обычно, сапожник без сапог, и не используются для кинематографа. Две земли. Одна – это Израиль, где клад истории заложен с пустынями, с теплыми морями. Ну, в общем, нечего вам объяснять. Вы представляете, что это такое? Здесь ходили святые, здесь ходил Иисус Христос. И не просто по легендам, они вот живые перед нами. Вот, ну, это другая тема, я чуть-чуть скажу. Я однажды иду по Израилю, и меня ведет мой приятель, там местный, ваш коллега такой, непокойный, Сеня Черток. Если вы слышали такого, знаете, это мой близкий друг был. И, значит, показывает, рассказывает, и говорит, а вот могила Давида. Я ему говорю, Сень, значит, это там, так сказать, это условное место Давида. Он, почему условное? Это, говорит, могила Давида. Я говорю, что ты говоришь, могила Давида? Там что, кости его лежат? Он говорит, конечно, кости. И я долго балдел. Это было первое посещение. Это же все реально. Это в наших легендах в голове было, что легенды. А это ведь вот тут он ходил, тут он жил, тут был тот-то, это было Голгофа, это. Так вот, Австралия, если то история с прекрасной натурой, Австралия – изумительная натура. Я лично, который снял вот полсотни фильмов всяких путешествий, я обожаю пустыни. Австралия – это страна пустынь, самых жестких пустынь мира. Симпсонов пустыня – это самая суровая пустыня мира, безводная, без всякой живности, вы понимаете? И она, все эти пустыни как декорации. Эти пустые места, эти пески, эти красивые и загадочные аборигены, как люди с других планет. Кругом гигантский океан. Австралия – это площадка для съемок. К сожалению, она нашими кинематографистами снималась очень редко, потому что, ну, приезжаешь далеко и дорого, и на две недели не приедешь. А западные кинематографисты, я вам говорил, они как-то, в общем, к документальному такого рода кино не очень привержены. Они больше любят хронику, чем настоящее документальное кино. Что такое австралийские кинематографисты? Это тоже любопытная очень вещь. Вообще австралийцы, как мягче сказать, ну, в общем, страна несколько провинциальна. А как мы знаем, провинция выращивает более добрых людей. Провинция ближе к природе. Поэтому австралийцы, особенно вот те коренные поколения, очень поэтичны. Они умеют видеть природу, они умеют ее понимать и воспринимать. Среди них очень много лириков. Среди молодых ребят очень много лириков в Австралии. Среди людей, ушедших в кино, просто замечательные есть режиссеры, замечательные. Может быть, они не столь глубоко образованы в мировой истории, как европейская цивилизация, но в понимании поэтики кино они, мне кажется, на первом месте. Больше того, из них очень много австралийцев в Голливуде, в Европе. Дело в том, что когда появляется такой талантливый парень, это очень жаль, потому что нет крупной своей индустрии. Он находит себя в той крупной индустрии за океаном. Кстати, то же самое происходит и в Израиле. Лучшие израильские режиссеры оказываются в Голливуде, а не в Израиле. Вот что такое австралийская натура, австралийский кинематограф.
И на этом мы заканчиваем третью порцию сказок о жизни режиссера, писателя и путешественника Сола Шульмана. Впереди нас ждет разговор о русской Австралии. Ровно через неделю, в воскресенье. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда. Если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».